Всем привет! Мы начинаем занятие нашего кружка MLM. Давайте сначала познакомимся, потому что я вижу, что у нас появились новые люди. Вот, меня зовут Николай, я ведущий этого кружка. Живу в Москве, веду паблик MAUIS.MRU.
Эдуард из Тюмени, сам в основном тусуюсь в Союзе коммунистов, а так вроде познакомились.
Андрей, Санкт-Петербург.
Как нам попали, Андрей?
Ну, через, как бы, да, контактик. Начал интересоваться, вбил. Поэтому так. Спонтанно. Хорошо. Ну, там, как бы, левый. Такой неорганизованный.
Ну, понятно. Еще один, у нас один товарищ есть.
Здравствуйте, Олег, живу в Москве. Такой гуляющий по политдвижениям корпоратократ.
Хорошо. Ну, давайте тогда начинать наше занятие. Вот. Мы занимаемся по учебнику марксизма-ленинизма маоизма, который написали индийские маоисты. Вот, учебник, он довольно краткий, простой, и он помогает разобраться в основах марксизма и маоизма, собственно. Вот, сегодня у нас третье занятие кружка, мы разбираем сложную и интересную тему «Основные положения марксистской философии. Диалектический и исторический материализм». Это глава 6 учебника. Вот. Маркс в свое время говорил, что философы до него лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Это основное положение марксистской философии, потому что марксизм – это философия практики, которая стремится не к отвлеченным каким-то рассуждениям, а к тому, чтобы изменить мир, изменить общество. Поэтому марксизм, он и вызывает к себе такую ненависть со стороны его противников, потому что это не просто отвлеченное рассуждение, это философия практики, философия борьбы. И, соответственно, в 20 веке марксизм, он действительно сумел изменить мир, как мы знаем. Появились социалистические государства, коммунистические движения. Вот. Ну и, соответственно, вот эта вот идея Маркса, которую он высказал в тезисах о Фейербахе, она появилась в XIX веке, в эпоху социальных революций, которые тогда происходили в Европе. И вполне естественно, что Маркс, как человек того времени и активный участник этих революций, он участвовал в революции 1948 года в Германии, что он пришел к такому выводу, что философия не должна быть чем-то отдельно стоящим от жизни, как, например, философия Гегеля. Гегель считал, что философ не должен вмешиваться в происходящие события, участвовать в революции, в политической борьбе. Это не дело философа, это слишком низко для него. Он должен вот с высоты своих знаний объяснять, что происходит. Маркс считал, что это неправильно, и сама философия от этого страдает, потому что если ты не участвуешь в практической деятельности, то ты не можешь адекватно оценить то, что происходит. Есть какие-то вопросы по тому, что я сказал?
Не, все предельно ясно.
Да, все нормально, все понятно.
Тогда идем дальше. С точки зрения марксистской философии, все философы делятся на два больших лагеря – на идеализм и материализм. По основному вопросу философии, что является первичным – дух или природа? Ну, что такое дух? Это человеческое мышление, человеческая душа. А природа, соответственно, это внешний мир, который нас окружает и от нас независим. Для нас, вот для современных людей, я думаю, естественно считать, что именно природа все-таки первична и что она реально существует. Но очень долгое время в философии господствовало такое мнение, что первично на самом деле наше мышление, наш дух. Вот как вы думаете, почему это произошло? Почему люди думали, что вот то, что у них в голове, то, что они мыслят, это является первичным, а вот внешний мир – это только какая-то такая иллюзия?
Потому что, наверное, не все законы внешнего мира могут быть познаваемы достаточно просто или теми средствами, которые они имели в тот момент.
Это хорошая идея. Да, действительно так было, то, что люди, они очень мало знали природу, окружающий мир и не понимали, что там происходит. А еще какая-то причина есть?
Кроме того, кажется, мне так кажется, понятие конечности человека, и оно отрицается. Как бы, чтобы спокойнее жить, нужно отрицать свою конечность. Идеализм для этого как бы очень хорошо подходит.
Ну, тоже есть такая сторона у этого, потому что она связана, то, что связано с религией, с верой, что вот после смерти душа будет продолжать существовать. Энгельс писал об этом в Людвиге Фейербахе, в конце классической немецкой философии, что люди достаточно давно поняли, что у них есть сознание, есть свое мышление, и они это тогда называли душой по своему невежеству еще, непонимание того, что на самом деле это такое душа. Они не знают, что такое психика, не знают, что такое мышление, сознание. Вот. Но они понимали, что есть душа. И раз есть душа, то непонятно, что с ней происходит после смерти. Так появилась идея бессмертия души, что на самом деле она не умирает вместе с телом, а продолжает существовать и как-то передается дальше. Или попадает там в рад или в ад. В ад или в рай, соответственно. Вот. Но есть тут еще одна такая засада, которая до сих пор существует. Дело в том, что не только в невежестве тут дело. Когда ты пытаешься объяснять мир, исходя из своих каких-то вот представлений, когда ты объясняешь природу, то ты это делаешь на основе своего мышления. И получается, что не природа первична, а первично твое мышление, потому что ты ее объясняешь, исходя из того, что у тебя в голове, грубо говоря. Вот. И получается, что ты создаешь внешний мир, потому что ты, объясняя его, ты его создаешь. И он получается таким, какое у тебя мышление. Вот, это сложная проблема такая. Из нее впоследствии вырос агностицизм, постмодернизм и другие более такие сложные теории, потому что мышление человека несовершенно, и оно не может объяснить внешний мир до конца, и всегда существует опасность того, что мы неправильно что-то понимаем. Что, может быть, природа на самом деле не такая, как нам кажется, что общество не так устроено, как мы думаем. Вот. Это еще один источник идеализма и других философских направлений, которых я сказал, агностицизм и сейчас постмодернизм. Но в диалектическом материализме есть ответ на эту засаду, вот, к которому мы потом подойдем. Так, привет. У нас появился товарищ Валенхаус.
Товарищ Валенхаус.
Да.
Да.
Еще
приветствую.
Так, товарищи, напомните.
Товарищи.
Да.
Да.
Марк у нас был на прошлом занятии? Марк исчез.
Всем привет.
Привет.
Я на прошлом занятии был.
Хорошо.
Хорошо.
А в Оленхаст?
В Оленхаст. Плохо разбираю.
Все отражаются. Все отражаются. В колонках. В колонках.
Да, какие-то проблемы у нас начались.
Какой вопрос был?
А был ли Валенхас на прошлом занятии?
Нет, на втором не был, потому что проблемы были с подключением, и я слишком поздно приехал, поэтому отсутствовал.
Вот, я сейчас говорил про несовершенство нашего мышления, про то, что оно не может объяснить природу до конца. Вот это понятно или есть какие-то возражения?
Да нет, тема в принципе известная. Тут можно даже того же Мао процитировать. Потому что он, и в принципе не только он говорил, то, что лягушка, сидящая в колодце, да, она видела небо только соразмерно вот этому кругу, который был виден ей из этого самого дна колодца. Поэтому она думала, что небо-то такого и есть. То, что это лишь круг над ее головой.
А как решается это противоречие недостаточности познания?
В собирании опыта и теорий. То есть из практики многих людей можно выстроить теорию, которая покажет вещь с разных сторон, покажет ее объективно, то есть независимо от того, как человек ее себе представляет. Просто из совокупного опыта мы получим то, что небо-то вовсе не круг в колодце, а то, что она куда больше. Поэтому любая теория строилась на практике многих и многих людей. Точно так же, как философия, начиная вот до сократовских времен, постепенно развивалась из разных вульгарных форм материализма и идеализма, и в итоге снялась, так сказать, в диалектическом материализме.
Энгельс говорил, что истинность нашего познания доказывается практикой. То есть, если мы какую-то теорию сформулировали, и потом...
Она должна пройти проверку практика, да, практика, да. Критерий истины.
А мы проверяем наши теории, наши идеи на практике с помощью эксперимента, например, научного. Вот Людвиги Фейербахи, очень хорошая работа. Он приводит пример открытия очередной планеты Солнечной системы. То есть наше представление об устройстве Солнечной системы – это чистая теория, то, что мы придумали. Вот. Но потом один астроном сумел предсказать, где находится новая планета, изучая движение других планет. Эту планету действительно нашли с помощью телескопа. Это подтверждение на практике нашей теории. Значит, мы правильно себе представляем устройство Солнечной системы. И наше познание, оно адекватно природе, адекватно реальности. Еще один есть момент, то что... Познание, оно никогда не заканчивается. Мы никогда не познаем природу до конца. И мы можем только постепенно прибавлять наши знания о ней. Но это не значит, что наше познание неверно каждый данный момент. Оно просто несовершенно, и предела этому совершенству нет. Познание будет развиваться всегда, пока будет существовать человечество. Да, еще один вопрос, вот, который я хотел вам задать. А почему идеализм – это реакционная философия, а материализм – прогрессивная? Почему вот считать то, что вот дух первичен – это реакционно, а внешний мир – материя, если первичная внешний мир – материя, то это прогрессивная философия?
Ну, просто идеализм.
Марк, пропали.
Ну, тогда я отвечу. Дело в том, что идеализм нас учит тому, что не существует реального внешнего мира. Вот. И это только какая-то иллюзия. Это философия, которая выгодна господствующим классам в обществе. То есть на самом деле нет объективной реальности, и поэтому бессмысленно как-то ее изменять. То есть вот что-то раз навсегда данное. Есть там Бог или какая-то идея, мышление. И невозможны какие-то прогрессивные изменения. Просто потому, что нечего менять. А материализм, соответственно, он учит то, что природа, она существует в реальности, в действительности, и мы можем нашими сознательными усилиями ее изменить. Изменить природу, изменить общество к лучшему. Вот. Почему еще агностицизм и постмодернизм – это реакционная философия? Потому что они учат нас тому, что наше мышление несовершенно, мы не можем объяснить окружающий мир, просто блуждаем в каких-то заблуждениях, и поэтому то, что мы там пытаемся изменить к лучшему, на самом деле получается все только хуже. Вот.
Не так... только еще выступает как субъективный некоторый идеализм, потому что, допустим, очень многими людьми, если сталкиваемся, да, то они подвержены достаточно сильному либеральному мышлению о том, что, ну вот у тебя по этому мнению такое мнение, тут все, у тебя по этому вопросу такое мнение, а у меня такое, мы оба правы, ха-ха, поехали дальше. Вот. Что как бы получается то, что подобный вид идеализма, он примеряет разные стороны и приравнивает их друг к другу. То есть говоря, грубо говоря, действительное знание или истина сводится лишь к мнению. И тогда мнение, грубо говоря, точнее истина человека, который, грубо говоря, занимался какой-нибудь наукой, приравнивается к мнению какого-нибудь ребенка.
Ну да, это такая тема. Дело в том, что если не существует объективной реальности, то получается, что все наши мнения, они одинаково верны или одинаково бессмысленные. Вот постмодернизм очень любит эту тему, обесмысливание смыслов, что все бессмысленно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни думали, это все одинаково глупо и неправильно. Мы же, как материалисты, считаем, что есть все-таки объективная реальность, которая не зависит от нашего мышления. И есть объективная истина. То есть кто-то все-таки прав, а кто-то не прав. Вот. И, соответственно, из этого следующий логический вывод, то, что возможны изменения. Можно изменить реальность, а не просто вот довольствоваться тем, что есть, потому что ничего нельзя изменить, и будет только хуже. Это все к тому, что марксизм – это философия практики. Это главная идея Маркса. Он все это придумал, диалектику, материализм, не потому, что ему было просто интересно, прикольно там этим заниматься. Это было нужно для того, чтобы изменить мир, изменить общество. В конечном счете для революции. Давайте теперь поговорим о материализме и о его разновидностях, какой он бывает. Есть две разновидности материализма. Это механистический материализм и диалектический. Соответственно, механистический материализм – это то, что было до Маркса. В основном он был выражен в работах французских философов XVIII века, которые считали, что человек и природа, животные, они устроены как машины, которые создают люди, и с помощью вот машины можно объяснить устройство человека. В какой-то степени это действительно было правильно. У нас есть что-то общее с механизмами, с машинами. Но тут не все так просто. Потому что ранние материалисты, до Марксовые материалисты, они считали, что в природе нет развития. И разные природные явления, они не взаимосвязаны между собой. То есть есть вот там животные, допустим, камни, растения, солнце, другие природные явления. Это просто какие-то предметы, факты, которые можно изучать по отдельности. Но между ними нет связи, и в природе не существует и в обществе не существует развития, есть только круговорот. Ну, там осень, зима, лето и так далее. Вот все меняется, но только по кругу. Нет развития, нет эволюции. А материализм Маркса, он потому и называется диалектическим материализмом, потому что Маркс взял у Гегеля его диалектическую логику. А диалектическая логика, она учит тому, что нет ничего неизменного, раз навсегда данного. Все меняется. Меняется природа, меняется общество. И меняется не по кругу, не одно и то же повторяется, а происходят изменения и появляется новое качество. Меняется природа, происходит эволюция в природе. И также меняется общество. В обществе происходит революция. Вот. Поэтому материализм Маркса – это диалектический материализм, потому что помимо идеи, основной идеи материализма, что природа, что существует объективная реальность, существует материя, независимо от нашего мышления, также объективная реальность, природа и общество, они постоянно развиваются. И это развитие, оно вызвано существованием противоречий. Согласно диалектике, источник развития – это противоречие. Вот. Ну, соответственно, по Марксу диалектика, по Марксу и Энгельсу диалектика – это наука об общих законах развития природы общества. И сущность диалектики – это понимание вещей в их взаимосвязи и противоречиях. Вот. Ну, опять же, проявление диалектической философии, диалектического материализма, оно неразрывно было связано с прогрессом науки в XIX веке, потому что, как объяснял Энгельс, в XVIII веке еще не была открыта эволюция, и наука не знала этой идеи, считала, что природа, она неизменна и существует, ну, видимо, в том же виде, в каком ее Бог создал, или она сама появилась каким-то образом. То есть ученые еще не знали идеи эволюции. Еще не было Дарвина, не было открытий в геологии, которые показали, что наша планета изменяется со временем. Вот. И когда... Собственно, гениальность Маркса, она была в том, что они пришли к идее диалектики еще до того, как произошли вот эти великие открытия в естествознании. Скажем... Диалектический материализм, он появился до Дарвина, до происхождения видов. И Энгельс очень обрадовался, когда появился дарвинизм, потому что это было, ну, прямое подтверждение его философии, то, что действительно природа диалектична, скажем так, что она развивается, в ней существуют противоречия, которые решаются, и таким образом происходит развитие. Вот. У меня есть такой к вам вопрос. А в чем был недостаток диалектики Гегеля? Почему Маркс заимствовал его диалектический метод, но был вынужден его переработать? Вот в чем было отличие диалектики Гегеля от диалектики Маркса?
Ну, в том и было отличие, то, что гегелевская диалектика, она идеалистична. Она разворачивается из некого абсолютного духа, о котором пишет Гегель, собственно. Собственно, его категории начинаются именно с того, что просто есть в голове мысль, и из мысли все разворачивается, разворачиваются все формы внутреннего самодвижения. Вот. И, несмотря на это, сразу же Гегель вступает в противоречие буквально с самим собой, потому что прежде чем о чем-то мысль возникает, оно должно быть. Это начало его, собственно, диалектической логики. Вот. И нельзя было просто взять и развернуть, в общем, как это сказать, нельзя было получить действительно объективную картину мира, извлекая все бытие из мышления. Потому что, чтобы мысль возникла, необходимо соприкосновение с этим бытием. И поэтому Маркс перерабатывает метод Гегеля, не натягивая, так сказать, мир на абстрактные формы вот этого самодвижения, а извлекая их как раз-таки из конкретных вещей. Как он это, допустим, сделал в «Капитале», начиная от простой единицы товара к капиталу всеобщему, ему движению. Как-то так.
Ну да, это, в общем, правильно. У Гегеля диалектика – это была диалектика понятия. То есть он брал какое-то понятие и показывал его саморазвитие. И в конечном счете у него все сводилось к абсолютному духу. Что есть вот какой-то абсолютный дух, который существует вне времени и пространства, независимо от природы, от человека, и он проходит этапы своего саморазвития, воплощается в природе, в человеке, в каких-то государствах, которые созданы людьми. В конечном счете, в философии Гегеля абсолютный дух находит свое окончательное выражение и приходит к самопознанию. Вот. Это, конечно, очень абсурдно сейчас звучит, но Гегель вот именно на этом строил свою систему, на самопознании абсолютного духа. Его диалектика была диалектика вот этого духа, его воплощения в природе. То есть природа – это просто воплощение абсолютного духа, развитие каких-то понятий. И поэтому Маркс, по выражению Энгельса, он поставил диалектику с головы на ноги, потому что у Гегеля она стояла на голове. Все было наоборот, потому что на самом деле нет никакого абсолютного духа, есть просто природа, которая сама по себе диалектична. И человеческое мышление, оно просто отражает вот эти особенности природы, ее противоречия, ее развитие. Да, вот тут на товарищ прислал комикс про то, как кто-то стоит на голове.
Это Гегель самый есть просто.
Да. Вот. Ну вот иллюстрация этого тезиса. А при этом и Энгельс, и Маркс, они всегда подчеркивали гениальность Гегеля, потому что он в своих работах, он приводил много примеров как раз из природы, из общества, показывал, что там вот существует вот эта диалектика, но он все объяснял неправильно, потому что Гегель был идеалистом, а не материалистом. Здесь есть еще одна засада, потому что критики марксизма и диалектики, они говорят о том, что мы якобы идеалисты, раз мы считаем, что природа диалектична, потому что получается, что мы что-то навязываем природе, она не может быть диалектической, там просто нет того, что мы приписываем. Вот. Если вы с постмодернистами, например, пообщаетесь, они вам это выскажут и скажут, что Энгельс был неправ, и на самом деле нет никакой диалектики природы, что все это только наша иллюзия и фактически возврат к идеализму. Вот. Но опять же здесь самый правильный ответ на вот эти бредни, грубо говоря, то, что истинность нашего познания подтверждается практикой. Мы изучаем природу, проводим научные эксперименты, мы пытаемся изменить общество, и мы видим, что действительно все создано из противоречий, и все постоянно меняется, нет ничего вечного. Вот. То есть диалектика, она действительно существует вне нас и независимо от нас. И диалектический метод, которым мы пользуемся, который мы изучаем, это просто отражение объективной реальности. То, что существовало, то, что существует вне нашего мышления, существовало до человека и будет существовать после него, когда погибнет человечество. Все равно останется природа, останутся противоречия, останется развитие. Но никогда не остановится. И еще один недостаток, еще одно противоречие системы Гегеля было в том, что Гегель построил законченную философскую систему, и он говорил о том, что вот его философия – это, собственно, конец истории, потому что в ней абсолютный дух нашел свое наиболее адекватное выражение. И получается противоречие самому духу диалектики, потому что для диалектики нет ничего вечного, существует только вечное развитие, вечные изменения. Получается, что гегелевская система – это конец истории. Ну и то же самое можно сказать про современное либеральное представление о том, что вот история закончилась после развала Советского Союза, капитализм победил, и вот то устройство общества, которое у нас сейчас, оно лучшее из возможных, вечное и неизменное. Вот. Если вы усвоите диалектический метод, вы поймете, что это чушь, что нет ничего совершенного, нет ничего вечного. И то общество, которое существует сегодня, оно также соткано из противоречий, как все предыдущие. И оно также когда-то закончит свое существование и перейдет в новое качество. Вот, собственно, это почему диалектика вообще нужна для коммунистов. Это не просто какие-то отвлеченные рассуждения и болтология. Это сама суть революции. Диалектика доказывает, что революция возможна, и что она даже неизбежна и необходима. Без нее просто нельзя. Это закон природы общества. Вот. Есть какие-то возражения?
Нету.
Насчет материализма хотел бы добавить, что есть бы как бы еще две ветви развития. Вульгарный материализм, ну, где-то 19 века, и стихийный материализм, древнегреческий.
А вульгарный материализм, как бы он и есть, это и есть
механистический материализм.
Потому что вульгарный материализм – это как представление более сложных движений материи,
более простых.
Например, движение материи. Как механическое, биологическое.
Ну, вульгарный материализм, он как бы, ну, считает, что сознание – это часть материи, то есть оно не есть как бы качественных различий между ними.
Ну, как бы вообще мышление – это атрибут, собственно, материи.
Ну, исходящая как бы сторона, а не одно и то же.
Ну, может быть.
А стихийный материализм это как бы, ну, считание, что у мира есть какая-то первооснова, как бы какой-то стихии. Ну, допустим, Гераклит считал, что был огонь, Оксимандрит – воздух и так далее.
А, и у кого-то была вода, я помню, я читал про это. Кто-то думал, что пар первоначал.
Да.
Про то, что мышление – это часть материи, это очень интересный вопрос. Я на него сейчас не готов ответить, что здесь надо подумать, действительно ли мышление – это часть материи, или это что-то отдельное, что-то идеальное.
Ну, как бы по диалектическому материализму сознание считается, ну, качественно разным от материи. То есть между ними качественное различие.
Я тоже так думаю, но сейчас сразу не скажу.
Вообще, как говорили классики, это высшая материя, и всякое идеальное – это лишь пересаженное в голову материальное, поскольку все наше идеальное именно и базируется на соприкосновении как раз-таки с материальным миром.
Что сознание – это как бы высшее развитие материи.
Да,
Это уже перестает там быть материей, по-моему.
Они говорили, что оно свойство материи, потому что не может быть самого мышления без материи.
Угу. То есть как бы отражение объективного мира.
Да, да. Это принцип диалектического познания.
Я думаю, что все-таки сознание это что-то отдельное, и это действительно вот идеальное что-то. Потому что это и есть отражение материи в наших головах.
Но значит, оно уже не отдельное, значит, оно и тождественно. Потому что логика мышления отражает как раз-таки логику объективного мира. Именно поэтому мы способны его познавать.
Нет, это просто вопрос в том, что первично. Материя первична, и дух – это отражение материи. Но получается, что дух – это действительно что-то отдельное от нее. То есть это не материя именно.
Вот в этом загвоздка диалектики как раз таки, то, что он не отделен, он не отделен от материи.
А может ли дух познать материю, если он от нее не отделен? Может ли она познать?
Плохо слышал вас.
Но если дух это что-то не отдельное от материи, может ли он познать ее? Может ли наше сознание познать окружающий мир, если он от нее не отделен?
Ну, Марс говорил, что сознание это как бы материальное, пересаженное в голову и переработанное.
Получается, что голова все-таки что-то отдельное от материи.
Как еще раз?
Ну, если наше сознание – это отражение материи, то получается, что сознание все-таки отдельно существует от материи. Это не часть материи, как считают вот вульгарные материалисты.
Ну, как бы дело в том, что она не просто часть материи, то есть мышление, оно вообще свойственно материи лишь только потому, что оно отражает эту материю. И через материю она к нам приходит. Да? Вот, то есть, как бы она кажется и отдельным одновременно. Тут как раз таки вот эта диалектическая форма познания. То есть мы не отделены от этой материи, а следовательно и сознание. Она не часть, она именно свойство материи. Потому что мы мыслимая и мыслящая материя одновременно, как человек. То есть, как эволюционный субъект также.
Ну, получается тогда, что как бы различий между сознанием и материей нет каких-то, ну, качественных различий.
А качественные различия есть, потому что это выше ее форма организации. Вот, я сейчас сбился с мыслью.
Давайте тогда потом к этому вернемся, а сейчас займемся следующим вопросом. Вот. У нас остался последний вопрос, это материалистическое понимание истории. Согласно Марксу и историческому материализму, развитие истории... История и развитие человеческого общества, они определяются не волей каких-то отдельных людей, так называемых великих людей, а объективными условиями, объективными силами, которые действуют в обществе. В первую очередь это развитие производительных сил, то есть орудий, машин, профессиональных навыков, которые есть у людей и так далее. И в зависимости от уровня развития производительных сил существуют соответствующие этому уровню развития производственные отношения, то есть отношения собственности и контроля над средствами производства. Получается так, что производительные силы на уровне деревянного плуга, ветряной мельницы, тяглового скота дают феодальные отношения. то есть феодальную собственность, наличие помещиков и крепостных крестьян. А современные производительные силы, вроде современной промышленности, фабрик, тракторов, промышленных автоматов, они дают капиталистические производственные отношения, то есть капиталистическую частную собственность и пролетариат и буржуазию. И Маркс называл производительные силы, то есть орудия, машины, профессиональные навыки и производственные отношения, то есть отношения собственности, контроля над средствами производства, базисом общества, то есть той основой, над которым появляется надстройка, это государственное устройство, общественное устройство и разные формы общественного сознания. То есть, скажем, современное буржуазное государство, феодальные сословия, там индийские касты, идеологии, такие как либерализм, например, национализм, это все формы надстройки, которые соответствуют какому-то базису. Вот. И базис и соответствующая ему надстройка, они образуют то, что Маркс называл способом производства. Он перечислял вот в своей работе известной введение критики политической экономии, что есть азиатский, античный, феодальный и современный буржуазный способы производства. Вот. То есть у людей, знакомых с так называемой пятичленкой, тут могут появиться вопросы. Это потом в Советском Союзе много обсуждалось. Вот что такое Маркс тут написал в своем введении. Но нам это на данный момент не так важно. Важно понять его основную мысль, что существует способ производства. Это производительные силы, то есть базис, и соответствующая ему надстройка. Если взять буржуазный способ производства, то тут все достаточно понятно. Это современные машины, фабрики, заводы, частная собственность, это базис, на котором стоит наше современное общество, и, соответственно, его настройка, это то, что я уже перечислял, буржуазное государство, классы, пролетариат, буржуазия, идеология либерализма, практически официальная идеология буржуазии сегодня. Ну и национализм, как ее фашизм, как разные разновидности буржуазной идеологии. Вот. Этот способ производства, он полностью определяет всю жизнь общества. Вот. То есть при феодализме существуют классы крепостных крестьян, и феодалов, там существует неравноправное положение женщин и других так называемых непривилегированных или маргинальных слоев. Вот. Соответственно, религия там очень большую роль играет, и религиозное угнетение, сословная монархия или абсолютная. Все это разные формы надстройки над феодальным базисом. И, с другой стороны, при капиталистическом способе производства появляется демократическая республика, какие-то права человека и так далее. Вот. И весь ход истории, он определяется противоречием между базисом и надстройкой. То есть производительные силы развиваются, происходит прогресс науки, техники, появляется наука в феодальном обществе. Сначала развивается техника, и производительные силы вступают в конфликт с существующими производственными отношениями. Потому что старые производственные отношения, старые формы собственности, они тормозят развитие производительных сил. И в результате, когда производственные отношения уже не соответствуют производительным силам, начинается эпоха социальной революции. Соответственно, капитализм сменяет феодализм, и социализм приходит на смену капитализму. Вот. И революция, соответственно, меняет производственные отношения, то есть отношения между различными классами общества. Потому что форма собственности, она закрепляет эти отношения. Скажем, частная собственность – это юридическое выражение господства буржуазии над пролетариатом. То есть ты работаешь, допустим, на каком-то предприятии или учреждении, но оно принадлежит не тебе, а какому-то хозяину. И вот эта вот частная собственность – это просто юридическое выражение господства буржуазии. Когда происходит революция, скажем, социалистическая революция, то частная собственность отменяется, и производственные отношения приходят в соответствии с производительными силами, потому что мы как марксисты знаем, что все богатство общества, оно создано трудом пролетариата, буржуазия в нем особо не участвует. Вот. И задача социалистической революции, последней социальной революции в том, чтобы привести вот это несоответствие, чтобы ликвидировать это несоответствие и привести производственные отношения в соответствии с производительными силами, то есть отменить частную собственность. И затем, соответственно, после изменения вот этого экономического базиса начинается перемена во всей надстройке. То есть меняется форма государства, меняется идеология и так далее. Вот, есть какие-то вопросы?
Да нет, в принципе. То, что, в принципе, это движущая сила истории человеческой, именно развитие производственных сил, производственных отношений, как раз-таки базис и настройка, которые вступают в противоречие, все сказано, в принципе. Можно лишь добавить то, что в современном капиталистическом производстве, в его базисе и в настройке, его можно описать, это противоречие, как общественный характер производства, который конфликтует, вступает в противоречие с частным характером присвоения. То есть общество создает все блага, которые ему необходимы, но присваивает его себе частное лицо, которое потом же этому же обществу и перепродает. Поэтому нет смысла, иначе говоря, то есть при автоматизации, при развитии производительности труда, капитализм уже начинает тормозить как раз-таки развитие производительных сил. И становится все более очевидно, что для общества не нужен этот посредник между производством и непосредственным производителем в виде пролетариата.
Мне тут такой момент интересен, что вот эта вот идея, что частная собственность, она устарела и противоречит, собственно, тому, как устроено общество, она была очевидна для Маркса и Энгельса в 19 веке, и она очевидна для нас сейчас, в 21 веке, но почему-то, если так с людьми пообщаться, то у них прямо противоположные представления. Они до сих пор считают, что капиталист им дает работу, и именно он все создает. То есть нет такого вот понимания бессмысленности частной собственности и ее, по сути, абсурдности. Она действительно абсурдна. Частная собственность – это нонсенс. Но люди почему-то этого до сих пор не понимают. Вот как вы думаете, почему это так?
Потому что везде ретранслируется воля правящего класса, так или иначе. И каждый отдельный человек, который как раз-таки не занимается, можно сказать, марксизмом или не пытается поглядеть на все критически, так сказать, не пытается применить интуитивно диалектику, он все на все смотрит односторонне и сам становится проводником воли правящего класса.
Ну да, Маркс говорил в свое время, что идеи господствующего класса становятся идеями всего общества. И действительно, у нас сегодня господствует идеология буржуазии в разных ее формах. Я говорю, либерализм, национализм, фашизм. У нас вот сейчас в последнее время модно либертарианство. Вот. Всякие подобные такие теории. Но тут получается интересно, что не все так просто, как Маркс описывает, что вот базис поменялся, потом производство, потом сначала производительные силы, потом производственные отношения, потом меняется надстройка. Получается, не все так просто, потому что автоматические изменения базиса, они не дают нам изменения надстройки почему-то. И более того, произошел даже регресс. Потому что базис-то он развивается, и многие люди, скажем, некоторые программисты, они говорят о том, что сегодня даже производительные силы ближе к коммунизму, чем это было, скажем, в начале 20 века. И это действительно так. Вот, та же борьба против правообладателей в интернете, за свободное программное обеспечение, за свободное распространение там, музыки, книг и так далее. Все это показывает, что есть производительные силы, которые, в общем-то, настоятельно требуют коммунизма, обобществления. Но устаревшие производственные отношения, частная собственность, авторское право, вот это самое, оно тормозит развитие производительных сил, тормозит развитие интернета, свободного распространения, собственно, человеческих знаний. Вот. То есть это действительно так. Но почему-то сознание людей, оно очень сильно отстает от уровня развития производительных сил.
Ну, тут можно сказать то, что массам станет доступно понимание нецелесообразности сохранения частной собственности лишь только тогда, когда выход из этого противоречия станет для общества очевиден. Как Маркс писал, по-моему, в письме Вейдермейеру, что... Нет, это в предисловии критики политической экономии писал, что человечество, оно видит, ну, ставит перед собой задачи, которые оно способно разрешить. То есть производительные, когда производительные силы будут в полной мере настолько противоречить надстройке и производственным отношениям, которые выражены в политическом, юридическом праве, ну, вот, тогда общество будет все активнее и активнее, собственно, противостоять этому.
Но тут есть такой момент, что Маркс это все писал в 19 веке, и потом была Октябрьская революция, как мы знаем, когда действительно началось строительство социализма, но потом наступил регресс почему-то. И сегодня, хотя у нас по-прежнему на повестке дня стоит отмена частной собственности, с этим, я думаю, мы все согласны, вот, но получается, что... Общество, оно не подошло еще к пониманию необходимости социальной революции и изменения производственных отношений. То есть тут может быть два варианта, что либо Маркс был неправ, или Ленин был неправ, что рано еще вот осуществлять социальную революцию, потому что еще не развились производительные силы как следует. А либо тут все немножко не так просто.
В данном вопросе, конечно, все не так просто. По крайней мере, за время изучения работы Владимира Ильича и Маркса и Энгельса, мое пока предположение говорит о том, что социальная революция, социалистическая революция в том же Китае, в той же России, Российской империи, они происходили на фоне того, что феодальные отношения себя еще не изжили, будучи в противоречии с, собственно, буржуазными, с буржуазным способом производства, с буржуазными отношениями. А буржуазия уже находилась, так сказать, в реакционной позиции. единственным революционным классом был пролетариат и при поддержке, разумеется, крестьянства. Потому что крестьянский и феодальный способ производства себя еще в этих странах не изжил. Вот. Поэтому и Мао Цзэдун в связи, так сказать, с историческим материализмом на тот момент мог опираться именно в большей степени на крестьянство. По крайней мере, в те годы, когда уже, собственно, Красная Армия совершила великий поход до Яннаня. Вот. И в то же время в России, если мы говорим, то есть очень широкое крестьянство, очень много мелких подсобных хозяйств в Российской империи, и необходимость была опираться именно на них, потому что они составляли основную массу населения. Вот. Поэтому я бы сказал то, что Октябрьская революция и, собственно, борьба китайских коммунистов, они обусловлены именно противоречиями феодального и капиталистических отношений. Потому что в таких отношениях, как я уже сказал до этого, феодальный способ производства еще себя не жил, феодальные отношения, а капиталисты и буржуазии уже изначально стояли на реакционных позициях. Им необходима была уже не власть, не создание более прогрессивных отношений, а им необходимо было уже непосредственно получить собственность, право землю, ренту и прочее.
Ну, они действительно получили. Так, я вас перебил.
Просто такой момент, когда я над этим размышлял, я над этим думал, да, что все-таки в Китае, да, очень много было, скажем так, реакционного элемента из крестьян, который потом чуть-чуть было не повернул все направо, да, и в том числе провал, ну, де-факто провал большого скачка и необходимость великокультурной революции была обусловлена именно вот необходимостью вот эту правую реакционность все-таки пофиксить.
Тут я не могу согласиться, потому что получается, что во всем виноваты крестьяне. Это распространенная точка зрения, особенно среди троцкистов, например. Они говорят, что социализм провалился, потому что вот крестьяне, у них там частнособственническое сознание. Но смотрите, как интересно получается, что крестьянство и в России, и в Китае, и сегодня в Индии, оно поддерживает борьбу коммунистов за отмену частной собственности. Вот такой странный парадокс. То есть вроде бы отсталые страны, отсталые классы социально, они поддержали вот эту борьбу за социальную революцию, за отмену частной собственности. Потому что крестьяне, они, да, действительно, они боролись за землю и в России, и в Китае, и они получили землю от коммунистов. Но потом они поддержали в том числе и коллективизацию, то есть отмену частной собственности на землю. Там, конечно, была острая борьба внутри крестьянства, но беднейшее крестьянство и среднее крестьянство, они все-таки пошли за коммунистами и поддержали эту самую социальную революцию, коллективизацию, создание колхозов в Китае, народных коммун. Вот. То есть получается парадокс, что, например, сегодня такие развитые страны, как, скажем, США, ну или Россия, например, там Европа, у нас нет вот этого понимания того, что частная собственность себя изжила. Хотя мы живем в современном индустриальном обществе, в котором уже нет никаких крестьян давно. Крестьянство, оно ликвидировано. В России нет крестьян, в Европе нет крестьян практически. Вот. Может быть, в Восточной Европе осталось немного, там, в Польше, в Румынии. Вот, но у нас получается общественное сознание более отсталое, чем в подсталых Российской империи и в Китае в начале 20 века. Такой вот очень странный парадокс с точки зрения марксизма.
Ну не то чтобы почему. Вполне себе все диалектично после поражения социалистического государства и вообще в принципе социалистического блока. В период реакции ничего другого скорее ожидать нельзя. Более того, опыт Советского Союза зачастую играет, допустим, против нас в большей степени, потому что буржуазная идеология уже превратила историю Советского Союза в нечто вроде истории Третьего Рейха или, или куда более хуже.
Да, сплошные репрессии, там проклятый Сталин и все такое.
Ну вот, поэтому сейчас из-за реакции, из-за полного уничтожения, так сказать, социалистического движения в свое время, необходимо снова развиваться в этом ключе. И вот у нас появляются марксистские кружки и так далее. Это все закономерно, я считаю.
Ну, то есть получается, что все-таки сознание, оно играет большую роль, чем вот автоматическое определение надстройки базисом. То есть не все так просто, что базис, он однозначно задает настройку, как Маркс вот в своем введении критики политической экономии написал. Получается, что есть там и противоречия, и какие-то откаты назад, регресс, как вот в наше время. То есть, на мой взгляд, это не опровергает мысли Маркса, он, это просто конкретный опыт последних 100 лет. Он говорит о том, что базис действительно определяет надстройку, но между ними сложные диалектические взаимоотношения, и бывают откаты назад, регресс, как раз из-за реакционности общественного сознания. То есть сознание, оно может тормозить, не может тормозить и, собственно, мешать развитию базиса в какой-то момент.
Само собой. В этом и диалектика, то, что общественное бытие определяет общественное сознание. Да, оно его определяет. Но это не значит, что общественное сознание не может влиять, собственно, на базис, потому что пусть оно и вторично с материалистической точки зрения, но, как это сказать, как говорили также классики, что, собственно, идеи становятся материальной силой, когда ими владеют массы. Ну вот, здесь это работает точно так же. Точно так же это связано и с реакционными идеями.
У нас сейчас получилось, что реакционные идеи овладели массами. Поэтому очень сложно вести коммунистическую пропаганду. И тем более говорить о новой революции, о восстановлении социализма.
Но опять же, это противоречие как раз-таки и позже разрешит именно общественное бытие. Именно общественный момент бытия, как материальный базис будет проявляться в жизни людей. Именно он и будет в первую очередь создавать объективные условия для создания революционного субъекта в виде класса, именно полноценного класса для себя.
Ну хорошо, давайте тогда на сегодня завершим дискуссию. По-моему, неплохо получилось в этот раз. Вот, если больше нет вопросов.
Да, спасибо.
Спасибо, все отлично.
До свидания.
Всем пока.
Всем счастливо.